Спасибо, Джан. Если у вас есть свои Библии, откройте, пожалуйста, Римлянам 8 главу. Римлянам 8 глава, мы посмотрим на 32 стих. Разные годы я слышал Синклера Фергюсон, когда он подписывал книги, и он использовал этот стих, 32 стих, как вот под своим именем писал этот текст Писания. Это был любимый стих мой, когда я с тех пор, как я услышал проповедь еще в ноябре 87 года на эту тему, наверное, была самая лучшая проповедь о любви Божией. И этот текст, оказывается, он очень ценный для шотландских богословов, когда Джон Уитерспун, он проповедовал на свою проповедь на рукоположение. Это тот текст, который он выбрал. И сегодня уже мы много слышали проповеди. Я хотел сегодня, чтобы вы услышали, увидели вот связь между тем, что было уже в проповедях Джан и Стив из Божьего Слова. И когда мы обратимся к этому тексту, я бы хотел, чтобы вы свои глаза широко открыть и смотреть вот внимательно на четыре этих вещи. Любовь отца, достоинство сына, проклятие или вес гнева и замещение благодати. Следите вот за этими четырьмя. Любовь отца, достоинство сына, проклятие гнева и замещение благодати. Перед тем, как мы вместе прочитаем, давайте мы преклонимся и попросим Его благословения и помощи. Наш Небесный Отец, мы не живем хлебом только, но каждым словом, которое исходит из Твоих уст. Трава завядает, и цвет опадет ее, но Слово Твое стоит вовеки. Ты освящаешь нас истиной Своей. Твое Слово, истина, все Писание дано боговдохновенно и снаряжает нас для каждого доброго дела. Поэтому говори, Господи, рабы Твои слушают. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Это Божье Слово. Слушайте Римлянам 8 глава 32 стих. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Аминь. Это заканчивает наше чтение Божьего святого, богодохновенного, безошибочного слова. И пусть его вечная истина будет написана на наших сердцах. Есть мало предложений, которые были написаны вот настолько удивительно, как это предложение, которое мы прочитали сейчас. Даже в Писании вы найдете мало предложений, которые настолько они наполнены истиной, как вот в этом одном тексте. Здесь суммируется очень много теологии от апостола Павла. Если вы подумаете об этом немного, о том, что в этом стихе, это может быть слишком много для нас, это очень глубоко. И я хотел бы дать вам три поощрения для того, чтобы перед тем, как мы погрузимся в этот текст, первое, для нас полезно вот бороться с такими глубокими вещами в Божьем Слове. Вот эти глубокие вещи, они они находятся вот в Божьей книге для людей. Апостол Павел написал эти слова для того, чтобы пасти, кормить людей, которых Бог призвал его, которым призвал его служить. Эти слова предназначены для того, чтобы снаряжать Божьих людей, какими бы ни были они глубокими. Они предназначены для нашего блага, как и все Писание, которое дано нам . Второе есть, что поможет нам вот бороться с этими истинами в этом тексте. Когда мы боремся с такими истинами, это учит нас понимать ограничения свои, нашего понимания. Бавекс, догматика его большой труд, начинает с изучения Бога с этих слов. Тайна. Абсолютно важна догматики. Почему он говорит таким образом? Потому что мы ограничены. И Бог, которому мы поклоняемся и служим, Он не ограничен, Он бесконечен. И, конечно, мы будем находить в Его Слове то, что оно растягивает, то, что напрягает нас, то, что растягивает нас до нашего ограничения. Если бы мы все понимали в Божьем Слове, оно не могло бы быть истинным. Очень часто люди говорят, есть то, что в вашей доктрине сложно понимать. Я не все понимаю, все в том, что касается Троицы. Но это, конечно же, аргумент не против Троицы, но за Троицу. Напоминает нам, Бавнику напоминает в своем утверждении вот об отличии между Творцом и Творением, и Бог не является человеком. Его пути выше наших путей, мысли наших. Это хорошо, что мы приходим вот к ограничению своего понимания, что самый освященный разум, который находится под учением Писания, и когда вот этот разум, он преклоняется, потому что все, что он может сделать, это восхищаться, потому что ваше сердце, ваш разум полон, и он не может больше чего-то сказать. Вот сидеть на этом стуле восхищения, поклонения, когда мы пришли вот к точке, когда мы больше не можем вместить. Третье, говоря об этом тексте, этот текст, он дан для очень практической цели. Верующие в Риме задают вопрос, как мы можем знать, что Бог за нас? Посмотрите на предыдущий стих. Откуда мы знаем, что Бог за нас? Как мы можем это знать? И 32 стих – это ответ апостола Павла на этот вопрос. Вы хотите знать, что Бог за вас? Послушайте вот это. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Хотите знать, если Бог за вас, вот ответ мой вам. Что еще они спрашивают? Откуда мы знаем, что Бог нас любит? И вы помните, как заканчивается эта глава? Посмотрите. Как мы можем знать, что Он любит нас, и быть уверены в этом? И вот апостол Павел отвечает на этот вопрос. Вот как мы можем знать об этом. Павел указывает на это удивительное выражение Божьей любви и посвящения своей церкви. И он говорит, вот измерение Божьей любви к вам. Вот как вы можете знать, что Бог за вас. Мои друзья, это вот в такие моменты, когда мы подвергаем сомнению любовь Божью, Его благость к нам, когда мы ищем вот силу для того, чтобы нам двигаться дальше, апостол Павел ждет вот здесь, чтобы дать нам ответ в 32 стихе. Когда мы провозглашаем Евангелие, проповедуем крест Христа, есть вот четыре вещи здесь, в этом тексте конкретные, которые должны ободрить нас и которые мы должны уточнять в нашей проповеди Евангелия. И первое в этом тексте, апостол Павел здесь акцентирует любовь Отца. Он здесь указывает на вечную любовь Отца, который является инициатором работы на кресте Иисуса Христа. И то, что я скажу сейчас, я не хочу никаким образом уменьшить любовь Иисуса Христа, Сына. Я не хочу никаким образом уменьшить жертву Иисуса Христа. Но то, что я хочу, к чему привлечь ваше внимание здесь, это то, что это не является акцентом Павла в этом стихе. Акцентом его здесь на любви Отца. Тот, который Сына Своего не пощадил. На кого Павел обращает наше внимание? На Отца. И вот Он, который не пожалел Сына Своего, не пощадил. Он отдал Сына Своего, и Он тот, который даст нам все. Акцент здесь на апостола Павла на любви и на действии Отца. И это очень важно из-за тех неправильных пониманий, которые есть у нас о природе Бога и о Его любви, о том, что совершается на кресте. И это иногда даже становится очевидным в том, как мы проповедуем о кресте. Когда все, что мы представляем об Отце, как будто бы вот это Бог, это божество, оно с какой-то вот, с каким-то нежеланием дает вот спасение, и Христос упрашивает Отца, чтобы Он спас людей, но это не тот портрет, который рисует нам Новый Завет. Подумайте, как часто вот именно любовь Отца, которая акцентируется вот в действии Христа на кресте. Когда мы были детьми, и мы были на коленях мамы или в воскресной школе, и текст, который мы слышали, она 3 глава, 16 стих, и мы на протяжении всей жизни используем его как то, что суммирует Божью любовь, потому что Он отдал Сына Своего, и каждый верующий в Него не погибнет. Но мы не останавливаемся для того, чтобы послушать этот текст. Мы думаем, что текст говорит о любви Сына Иисуса Христа, то, что Он, конечно же, Он Себя дает, и больше нет любви. Но о чем говорит Иоанн? Потому что Бог настолько возлюбил мир, что Он отдал Сына Своего. Здесь акцент на том, что делает, дает Отец, что Он любит, на Его любви, когда Он отдает Своего Сына. Это, кстати, не только новозаветний акцент, но если вы откроете Исаию 53 главу 10 стих, вы увидите, что там акцент тоже, что слуга Господень, Он будет отдан, и Он будет предан по воле Божьей. И это то, что было угодно Ему, там написано. Если вы откроете книгу «Деяния апостолов», 2 глава, в проповеди Петра, 23 стих, даже тогда, когда Петр, он обвиняет тех, которые собрались в день Пятидесятницы, и он говорит, что это они были ответственны за предательство сына. Он говорит, что это все равно произошло по определенному совету и предведению Божию. Снова и снова мы видим акцент на действии Отца в том, что Он дал Своего Сына. И Павел хочет, чтобы мы видели здесь, что это именно Отец, который действует вот в том, что Он отдает Своего Сына. То, что мы видим здесь, это вот священство именно Отца, который дает Своего Сына ради грехов мира. И для нас очень важно убедиться в том, что какие-то небиблейские понимания не контролируют нашим пониманием вот Отца. Когда мы смотрим на Голгофу, что мы движимы на, вот именно тем, что мы видим, то, что происходит там. Но останавливаемся ли мы, чтобы подумать о том, как Отец видит то, что происходит на Голгофе? Не только то, что Он видит, но то, что Он производит там. Когда мы читаем 22 главу книги «Бытие», история Авраама, который ведет своего сына Исаака на землю моря, чтобы вот прийти к той горе, которую Бог указывает ему, чтобы он взял сына своего Исаака, и сын ему скажет: «Отец, я вижу огонь, я вижу дрова, а где жертва?» Каждый отец, который читал этот текст, это сокрушает сердце каждого отца. Но каждый земной отец — это очень, очень тусклое отображение небесного Отца. Когда мы читаем вторую книгу Царств, 18 глава, 33 стих, вы помните, там восстание Авесолома, и это то, что именно это выгнало Давида из его царского города, привело открытый позор его Давиду. Это гражданская война снова между вот этими войсками Давида, Авесолома, и когда Иав, военачальник Давида, приходит сказать, что Авесолом умер, и мы ожидаем, что должно начаться вот это вот празднование, но это не то, что мы видим, это не то, что происходит. Когда Иав говорит Давиду о том, как его предатель, сын, который искал того, чтобы опорочить своего отца Давида и взять его трон. И реакция Давида: «Авесолом, Авесолом, сын мой, о, лучше бы я умер вместо тебя». Иав смотрит с непониманием на своего царя. Но каждый отец понимает, о чем говорит Давид. И снова Давид здесь — это очень тусклое отображение любви отца. Если мы, учитывая это, будем смотреть на отца, отец, он, когда он, мы видим то, что происходит на Голгофе, и то, что он производит, не только созерцает, но производит на Голгофе. Иисус Христос, он на кресте не для того, чтобы Отец полюбил людей, но Он там, потому что Отец уже любит людей. Вы понимаете? Есть те, которые, они вот настаивают против правильного понимания, что нам не нужно акцентировать гнев, нам нужно акцентировать любовь. И, конечно, нет, наш ответ на это – нет. Это не так, что гнев или любовь. Это не Божий гнев или Божья любовь. Это Божий гнев и Божья любовь, которые выражаются на кресте. Его любовь выражается даже в том, что Он дает Своего Сына и изливает на Него гнев. И для нас очень важно это понимать. Иисус на кресте, потому что любовь Отца была к Нему ранее, и Сын очень ценен для Отца. Для нас важно понимать это, когда мы проповедуем крест. Любовь Отца настолько велика, что Он отдал Сына Своего. Тот, который Сына Своего не пощадил, и это приводит нас вот к нашему второму, то, что мы видим здесь в этом тексте, это не только любовь Отца, но достоинство Сына. Вот эта ценность Сына, Его ценность перед Отцом, то, что отдает Отец, снова подчеркивается здесь, вот в этих словах апостола Павла, что Он не пощадил Сына Своего. Эти слова, они снова здесь подчеркивают уникальность вот этого отношения между Отцом и Сыном, их любовь. Этого Сына любили так, как никакого другого Сына, земного Сына, никто не мог любить. Когда мы слышим, что Бог говорит Аврааму, Бытие 22 главе, «Возьми сына твоего», единственного сына, Исаака, которого ты любишь. Каждое слово здесь это как нож в сердце Авраама. И вы можете здесь вот это эхо услышать здесь, у Павла, своего сына. Единственного не пощадил. Я люблю, как Иоанн начинает в начале. Было. И каждый хороший еврей знает, что будет дальше. Слово. И слово было с Богом. Это отношение Сына к Отцу. Самое лучшее описание, что Слово было с Отцом. Они жили вместе. В Колоссянам 1 глава апостол Павел говорит об Иисусе Христе, что это Сын Его любви. И Михей говорит, что они заходили, выходили вместе от вечности. Видите, вот славу того, что здесь, тот того, который отдается здесь, Отцом, Его единственный Сын, вся эта слава, вся эта уникальность, вот это отношение, все это невидимо тем, которые стоят у креста. Они видят осужденного криминала. Они видят бунтаря. Они видят того, который получает то, что он заслужил. Это не то, что видит Отец. Отец видит своего сына. Остановитесь на секунду и подумайте об этой чрезмерной ценности Отца, того, что делает сын вот в этот момент. Он все время был славным сыном. Вы помните этот момент в крещении, когда Иисус приходит к Иоанну, и Иоанн, ты будешь крестить меня. И Иоанн говорит, ты шутишь. Ты, агнец Божий, который пришел для того, чтобы понести грехи мира, мое крещение – это крещение покаяния. Тебе не в чем каяться. Что ты имеешь в виду, что я буду тебя крестить? Вы помните, как Иисус отвечает ему? Посмотрите, Евангелие Матфея. Иисус говорит, нет, Иоанн, мы сделаем это для того, чтобы исполнить всякую правду. Вот такой сын он был, который любил исполнять праведность своего отца. Помните, когда он в Евангелии Иоанна поворачивается к своим ученикам и говорит им: «Это моя пища делать волю пославшего меня». Слышите, что говорит Иисус? «Я люблю делать то, именно то, что Отец дал мне сделать». Делать вот праведную волю моего Отца, это то же самое, что мне быть на пире, видеть перед собой лучшую еду. Это мы знаем, что Отец думал о праведности своего Сына и о его желании исполнить его волю в момент крещения, что мы слышим. «Сей есть Сын мой, возлюбленный Сын, в котором мое благоволение». Но на кресте Иисус преуспевает в праведности. Вы думаете, Отец хочет сказать со креста: «Вот он мой Сын, любимый, в котором мое благоволение». Он вот являет любовь, которая еще никогда доселе не была видима, вот которой всю любовь нужно оценить. Нет больше той любви, когда человек положит жизнь свою за друзей своих, но он ложит жизнь свою за грехи мира. Вы никогда не поймете креста, если вы не поймете ценности Сына для Отца и любви Отца к Сыну. Спурджин один раз сказал: когда вы смотрите на крест, вам нужно задать себе вопрос: возможно ли, что Отец любит меня больше, чем Он любил своего Сына? Осторожно. Будьте очень осторожны, как вы отвечаете на этот вопрос. Быстро превратитесь в еретика. Смотрите, что Спержин говорит здесь. Ты хочешь сказать, что Он дал Сына Своего вместо меня? Спержин говорит: вы не можете смотреть на крест и сомневаться в прощении, благодати и любви Отца, который дает Сына ради тебя. Хочу это привязать к тому, что мы слышали раньше сегодня, в конце 17 главы Иоанна. Последний стих. Когда вы открываете, пока вы открываете, я хочу, чтобы вы подумали немного об этом. Последний стих 17 главы. Если бы этот стих не был написан, то то, что я сейчас скажу, это было бы ересью. Отец не любит, христианин, тебя меньше, чем своего Сына. Я это говорю на основании авторитета вот молитвы Иисуса Христа в последнем стихе 17 главы. Что Иисус молится здесь? О чем Он молится? Чтобы мы участвовали в той любви, которую Отец имеет к Сыну. Он хочет, чтобы вы были частью вот этой любви, которую Отец имеет к Нему. Павел говорит: посмотрите, кого Отец дал ради вас. Хотите знать, любит ли Отец вас? Посмотрите, кого Он отдал за вас. Третье, что я хотел, чтобы мы увидели здесь, в нашем тексте. Проклятие гнева. мы видели здесь уже, нам нужно понимать любовь отца и достоинство сына, но нам нужно также видеть здесь, если мы будем проповедовать Евангелие, нам нужно понимать проклятие гнева. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас. Послушайте еще раз эти слова. Не пощадил, но предал. К чему Павел обращает наше внимание здесь? Что это абсолютно здесь, вот эта жертва полная сына, которого он не пощадил. Снова остановитесь, подумайте об этом. Это очень интересная вещь. Что он не получает больше наказания, чем то, которое заслужили мы. И он не пощаден. Я это хочу говорить с благоговением. В каком-то смысле то, что испытает Христос, и когда он возопит: «Боже мой, почему ты меня оставил?» В каком-то смысле он был самый неподготовленный к тому, чтобы получить вот это проклятие, понести его, потому что он всегда был с отцом. Помните Адам и Ева, которые скрылись от Бога. Когда Моисей пишет эти слова, представьте, Моисей должен спросить, что, как? Помните, Моисей, он жил для того, чтобы быть в Божьем присутствии. Этот вот золотой телец, он спускается с горы. А Аарон ведет людей непонятно куда. Там танцуют, и там всякое нечестие, и это золотой телец, и это поклонение не по повелению Божьему. И Моисей говорит: что вы делаете? И Бог говорит: я всех их уничтожу. И Моисей, он здесь ходатай, который он указывает на то, чем занимается ходатай. И он просит, умоляет Бога: пожалуйста. И Бог говорит: я пошлю вас в землю обетованную, но я не пойду с вами. И Моисей говорит: если ты так сделаешь, тогда лучше всех нас сейчас убей. Потому что твое присутствие... это причина нашей жизни. И если ты не будешь с нами, тогда давай все это уже закончим здесь, в пустыне. Но я хотел бы видеть твое лицо. Я хотел бы вот твое присутствие больше, чем что-либо. Если Адам и Ева там в саду, они прячутся от Бога. Когда Моисей пишет это, Моисей наверное, для себя думал, что как это может быть. Но здесь, на Голгофе, сын не пощаден. Где он теряет вот это привычное для него присутствие Божье. То, что печально для нас, что мы можем дни, недели и годы можем быть вне Божьего присутствия и даже не замечать, не чувствовать. Иисус никогда не заметил этого. Он всегда был в этих отношениях с Отцом, и теперь Он вопиет: «Почему ты оставил меня?» Это не только то, что он не пощадил его, но то, что он предал его. Заметьте этот здесь язык, здесь, который мы знаем из Евангелий, где Иисус использует это техническое слово, когда он говорит в Евангелии Матфея. Десятая глава, четвертый стих, когда он говорит, что Иуда, он предаст меня в руки моих врагов. Меня предадут в руки тех, которые хотят уничтожить мою жизнь. Иуда, один из моих, он сделает это, из моих учеников. Или Матфея 26 глава, 2 стих. Те люди, которые считались наиболее такими набожными людьми в Израиле, они предадут меня. Не упустите, что происходит в этой главе, 26 глава Матфея, 2 стих, где здесь говорится о суверенности Божьей. Помните, это, вот эта страстная неделя, через несколько дней Сын Человеческий будет предан. И те люди, которые замышляли против Него, они говорят, что мы не сделаем это на этой неделе, потому что здесь слишком много людей, но он говорит, нет, вы сделаете это именно на этой неделе. Они планируют, нет, мы не сделаем на этой неделе, а он говорит, нет, вы сделаете именно на этой неделе. Это суверенность Божья. Очень ясно здесь, как мы слышали сегодня из 17 главы Иоанна, как мы слышали из Деяния 2 главы, или Псалма 2, точнее. Суверенность Божья, она очень ясна. И также суверенность Божья в смерти Христа очень ясна, когда мы видим это в проповеди церкви, 2 глава Деяния, когда Петр говорит о том, что он предан был, или молитвой. Деяния 4 глава, 27 стих. «В этом городе собрались против тебя и против сына твоего. Что сделать? Сделать то, что твоя рука предназначила». И заметьте, здесь 8 глава, 23 стих Римлянам. «Он предал его». Это не просто не пощадил, но это вот положительное действие, не только отрицательное, но и также положительное, где он предал его. Ему угодно было поразить его. Когда Авраам поднимается наверх горы Мария и поднимает свой нож для того, чтобы погрузить его в тело своего сына, ангел Господень говорит с неба, не делай, не трогай отрока. Когда ангел-губитель приходит, когда он приходит к Иерусалиму после греха Давида, и ангел Господень провозглашает «Остановись!» Но на кресте нет такого голоса. Нет замещения. На горе Мария там, помните, животное было в кустах. Мы помним, что позже на горе Мария там был построен храм, где есть замещение за грехи. Но здесь нет замещения, потому что он и есть жертва. И, друзья, мы не можем забыть, что мы не можем пойти туда, куда он пошел, мы не можем стоять там, где он стоял. Он стоял там не с нами, но за нас, вместо нас. В наши самые темные часы, сложные часы, когда наша душа, она под гнетом каких-то тяжестей, и когда Бог не слышит нас, нам кажется, мы совсем еще не там, где Он был. Мы никогда не можем сказать, что мы покинуты, мы получили все то, что мы заслуживаем. Нет, потому что Он был там. Мы никогда не можем стоять там, где Он стоял, как бы мы ни чувствовали себя, потому что Он стоял там вместо нас, на нашем месте. Это очень странно, когда мы будем идти по улицам славы, в новом городе. Мы ни одного не встретим там, который будет знать, что значит быть отвергнутым Богом, кроме нашего Спасителя. Это проклятие, которое Он понес за нас. Нам нужно задать себе еще один вопрос. Почему? Как это может быть? Я не понимаю. Возможно, вы стояли когда-то, вот, онемея, вот перед этим вопросом. И этот вопрос, он многих либеральных богословов вел к тому, чтобы отказаться от заместительной жертвы Иисуса Христа. Стоять вот перед сыном, который несет на себе гнев отца, как это может быть? И это последнее, что мы увидим здесь, это замещение благодати. Это самое ценное в нашей жизни, что мы никогда не стояли перед гневом, который обрушился на крест. Мы никогда не стояли перед жестокостью, которая обрушилась на крест. Почему я говорю так? Потому что совмещение Иисуса Христа и креста, оно непонятно для нас. Почему я так говорю? Это очень просто. Потому что на кресте Божий гнев поражает вот как раз то, что не должно быть поражено. Бог говорит о человеческих судьях, что они несправедливы, если они обвиняют невинных и провозглашают виноватых невиновными. И здесь Божий гнев выливается на единственного человека, который невиновен. Что происходит здесь? Понимаете ли вы, что если это был бы я или вы, это было бы, все было бы понятно. Если бы это была вся человеческая раса, было бы все понятно. Но безгрешный Божий Сын под Божьим гневом, это не имеет значения, оно непонятно. Весь ужас креста в том, что там совершенный, безгрешный Сын, который Он становится тем, который принимает все наказание, все проклятие на Себя. Это самое несправедливое, что когда-либо произошло. Гораздо более несправедливое, чем то, что совершает человечество во всей своей несправедливости. Как это может быть? Апостол Павел ожидает нас здесь, заметьте, здесь в нашем тексте, за всех нас. За всех нас. Это то, что объединяет Искупителя когда отец говорит, что сын есть только один путь, как можно спасти грешников, и сын говорит: да, отец, я хочу сделать это. Да, отец говорит: сын, ты понимаешь, что это значит? Да, отец, я желаю отдать, положить свою жизнь за их грехи. Поэтому, братья, он говорит, что никто не берет мою жизнь, я ее ложу от основания мира. Он принял это решение. Очень часто мы слышим эту богохульную претензию вот к этой доктрине заместительной жертвы, что это как бы такое насилие божественное над сыном. Но заметьте, как здесь Павел отвечает, нет, что это сын любви. Этот сын говорит, сын, я хочу занять их место. Я хочу занять их место. Я хочу понести их грехи. Я хочу, чтобы твоя любовь, благодать, она была в их сердцах навечно, а я возьму это вместо них. Это заместительная благодать. Вы видите, что апостол Павел говорит здесь? Вы думаете, если Бог даст вам то, что вам нужно? Тот, который сына своего отдал, предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Потому что все остальное, оно несравненно с тем, что он уже дал. Сын, самое великое. Как вы можете знать, что Бог любит вас? Как вы знаете, что Бог за вас? Как вы можете знать, что Он за вас, и никто не может быть против вас, потому что Он не пощадил Сына Своего ради вас, но предал Его для всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Братья, это то, что поощряет нас. Помолимся. Небесный Отец, есть эта истина, которая так хороша, что нам кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это правда. Это такая истина. Вот это именно такая истина, которая, в которой мы нуждаемся. Потому что мы призваны служить, где наши сердца будут терпеть боль снова и снова, пока ты не приведешь нас домой. Нам нужно знать вот об этих истинах глубоко, до наших костей. Мы просим, чтобы Духом Своим ты работал в нашем сердце, чтобы ты помог нам проповедовать это для твоей славы, для хвалы Сына, и для нашего вечного блага во имя Иисуса мы молимся. Аминь.